«Подпила, барынька, подпила, хорошенькая барынька!» — раздавались голоса. «А не напились-с!» — разъяснял хихикая девушкам Максимов. «Митя, отведи меня! Возьми меня, Митя!» — в бессилии проговорила Грушенька. Митя кинулся к ней, схватил ее на руки и побежал со своей драгоценной добычей за занавески. «Ну уж я теперь уйду», — подумал Колганов, и, выйдя из голубой комнаты, притворил за собою обе половинки дверей. Но пир в зале гремел и продолжался. Загремел еще пуще. Митя положил Грушеньку на кровать и впился в ее губы поцелуем. «Не трогай меня», — молящим голосом пролепетала она ему. «Не трогай, пока не твоя». «Сказала, что твоя, а ты не трогай». «Пощади! Притех! Подле тех нельзя! Он тут! Гнусно здесь! Послушен! Не мыслю! Благоговею!» — бормотал Митя. «Да, гнусно здесь! О, презренно!» И, не выпуская ее из объятий, он опустился подле кровати на пол, на колено. «Я знаю, ты хоть и зверь, а ты благородный!» — тяжело выговаривала Грушенька. «Надо, чтоб это честно. Впредь будет честно. И чтобы мы были честные, чтобы мы были добрые, не звери, а добрые. Увези меня. Увези далеко, слышишь? Я здесь не хочу. А чтобы далеко, далеко...» «О, да-да, непременно!» — сжимал ее в объятиях Митя. «Увезу тебя, улетим! О, всю жизнь за один год отдам сейчас, чтобы только не знать про эту кровь!»
«Какая кровь?»
— в недоумении переговорила Грушенька.
«Ничего!» — проскрежетал Митя. «Груша, ты хочешь, чтобы честно? А я вор! Я у Катьки деньги украл! Позор, позор!»
«У Катьки? Это у барышни? Нет, ты не украл. Отдай ей, у меня возьми.
Что кричишь? Теперь все мое, твое. Что нам деньги? Мы их и без того прокутим. Таковские, чтобы не прокутили, а мы пойдем с тобой лучше землю пахать. Я землю вот этими руками скрести хочу. Трудиться надо, слышишь?» Алеша приказал: «Я не любовница тебе буду, я тебе верная буду, раба твоя буду, работать на тебя буду. Мы к барышне сходим и поклонимся оба, чтобы простила, и уедем. А не простит, мы и так уедем. А ты деньги ей снеси, а меня люби, а ее не люби, больше ее не люби, а полюбишь — я ее задушу. Я ей оба глаза иголкой выколю.
Тебя люблю. Тебя одну. В Сибири буду любить».
«Зачем в Сибирь? А что ж, и в Сибирь, коли хочешь, все равно. Работать будем. В Сибири снег. Я по снегу люблю ехать. И чтобы колокольчик был. Слышишь? Звенит колокольчик. Где это звенит колокольчик? Едут какие-то. Вот и перестал звенеть».
Она в бессилии закрыла глаза и вдруг как бы заснула на одну минуту. Колокольчик в самом деле звенел где-то в отдалении и вдруг перестал звенеть. Митя склонился головой к ней на грудь. Он не заметил, как перестал звенеть колокольчик, но не заметил и того, как вдруг перестали и песни. И на место песен и пьяного гама во всем доме воцарилась как бы внезапно мертвая тишина. Грушенька открыла глаза.
«Что это?
Я спала?»
«Да, колокольчик.
Я спала и сон видела, будто я еду по снегу. Колокольчик звенит, а я дремлю.
С милым человеком, с тобою еду, будто и далеко-далеко. Обнимала, целовала тебя, прижималась к тебе. Холодно, будто мне, а снег-то блестит. Знаешь, коли ночью снег блестит, а месяц глядит, и точно я где ни на земле. Проснулась, а милый-то подле. Как хорошо!
Подле! Бормотал Митя, целуя ее платье, грудь, руки.
И вдруг ему показалось что-то странное. Показалось ему, что она глядит прямо пред собой, но не на него, не в лицо ему, а поверх его головы, пристально и до странности неподвижно. Удивление вдруг выразилось в ее лице, почти испуг. «Митя, кто это оттуда глядит сюда к нам?» — прошептала она вдруг. Митя обернулся и увидел, что в самом деле кто-то раздвинул занавеску и их как бы высматривает. Да и не один как будто.
Он вскочил и быстро ступил к смотревшему.
«Сюда, пожалуйте, к нам, сюда!» Негромко, но твердо и настойчиво проговорил ему чей-то голос. Митя выступил из-за занавески и стал неподвижно. Вся комната была полна людьми, но не давешними, а совсем новыми. Мгновенный озноб пробежал по спине его, и он вздрогнул. Всех этих людей он узнал в один миг. Вот этот высокий и дебелый старик в пальто и с фуражкой, с кокардой — это исправник Михаил Макарыч. А этот чехотошный, опрятный щеголь — всегда в таких вычищенных сапогах. Это товарищ прокурора. У него хронометр в 400 рублей есть, он показывал. А этот молоденький, маленький, в очках, Митя вот только фамилию его позабыл, но он знает и его, видел. Это следователь. Судебный следователь. Из правоведения недавно приехал. А этот вот становой, Маврикий Маврикич. Этого-то уж он знает, знакомый человек. Ну, а эти с бляхами, эти зачем же? И еще двое каких-то мужики, а вот там в дверях Колганов и Трифон Борисович.
«Господа! Что это вы, господа?»
Проговорил было Митя, но вдруг, как бы вне себя, как бы не сам с собой, воскликнул громко во весь голос: «Понимаю!» Молодой человек в очках вдруг выдвинулся вперед и, подступив к Мите, начал, хоть и осанисто, но немного как бы торопясь: «Мы имеем к вам, одним словом, я вас попрошу сюда, вот сюда, к дивану. Существует настоятельная необходимость с вами объясниться».
«Старик!» — вскричал Митя в выступлении. «Старик и его кровь! Понимаю!»
И как подкошенный сел, словно упал на подле стоявший стул.
«Понимаешь? Понял. Отца-убийца и изверг! Кровь старика отца твоего вопиет за тобою!»
Заревел внезапно, подступая к Мите, старик-исправник. Он был вне себя, побагровел и весь так и трясся. «Но это невозможно!» — вскричал маленький молодой человек. «Михаил Макарыч, Михаил Макарыч, это не так, не так-с! Прошу позволить мне одному говорить. Я никак не мог предположить от вас подобного эпизода».
«Но ведь это же бред, господа!» — восклицал исправник. «Посмотрите на него, ночью пьяный! С беспутной девкой и в крови отца своего, бред! Бред!»
«Я вас изо всех сил попрошу, голубчик Михаил Макарыч, на сей раз удержать ваши чувства», — зашептал было скороговоркой старику товарищ прокурора. «Иначе я принужден буду принять...» Но маленький следователь не дал докончить. Он обратился к Мите и твердо, громко и важно произнес: «Господин отставной поручик Карамазов, я должен вам объявить, что вы обвиняетесь в убийстве отца вашего Федора Павловича Карамазова,
происшедшем в эту ночь.
Он что-то и еще сказал.
Тоже и прокурор как будто что-то вернул.
Но Митя хоть и слушал, но уже не понимал их.
Он диким взглядом озирал их всех —